Мы продолжаем радиоспектакль по книге Николая Блохина «Глубь трясины», часть вторая, глава Жоржена Аграфена. Содержание предыдущей серии. Молодая девушка приезжает из деревни и поступает горничной князю Загряжскому. Но в ее жизнь врывается революция. Потрясенная происходящим, она бредет по улицам и заходит в совет рабочих и крестьянских депутатов.
Она оказалась в обширной комнате, половину которой занимал огромный ореховый стол, за которым сидел и писал молодой человек в артиллерийской кожанке. Она целиком была поглощена взглядом Рогова, которого она про себя уже окрестила бревногубым. Толстенные губы его огромного рта были действительно словно два бревна. Глаза смотрели властно и притягивающе.
«Садитесь, садитесь и успокойтесь, и не дрожите, никто вам плохого здесь не сделает».
«Да не дрожу я, да просто так зашла, сама не знаю чего, пойду я».
«Нет, дорогая гражданка, не просто вы зашли, не просто. Вы дочь революции».
Вздрогнула Груня от этих слов, прозвучавших так проникновенно таинственно, отпрянула было назад. На мгновение ее охватил жуткий непонятный страх, но она также мгновенно придавила его в себе. Рот ее приоткрылся, лицо обрело крайнюю сосредоточенность и серьезность. Она вся подалась навстречу завораживающим глазам Бревногубова, хотя остатки боязливого недоумения нет-нет, да и прорывались сквозь серьезность.
«Это вас сама революция привела в переломный, уничтожительный дух. Это он, этот великий дух, командовал вашими ногами, а вы и не думали об этом. Ой, сколько у нас дел впереди! Эти бобрастые, их рабы и прихвости думают, что все кончилось. Но все только начинается. Полное обновление. Полное уничтожение вековых мерзостных устоев и всех, всех, кто за них цепляется. Только так мы совершим бросок в царство абсолютной справедливости, всеобщего равенства, мирового революционного пожара. И только мы, наша власть, способны это сделать. И право на эту власть мы взяли сами. А все бобрасты, что на них бантами щеголяют, все сгинут. Как этот вот снег. Или мы, или они. А нет. Нет, только мы. Только мы.
И тут Груня осознала, что ей понятно и интересно все, что говорил Бревногубый, хотя еще совсем недавно ничего этого для нее не существовало. Она вдруг почти физически почувствовала в себе биение того нового, о котором говорил Рогов. Оно рвалось заполнить собой всю ее душу, но что-то не пускало его. Это что-то, заставившая поначалу отпрянуть от вдохновлявших слов Бревногубова Рогова, были домостроевские жизненные уложения, впитанные ею с молоком матери и развитые окружающей жизнью. На них опираясь, она принимала все жизненные решения. Но вот оказывается, эти определяющие уложения не были ею самой, Груней, не были ее «я». Оно, принимающее решение, ее «я», жило, оказывается, совсем отдельно от этих уложений, сквозь которые начал вдруг прорываться голос нового. И этот голос был услышан Груниным «я».
И главным новым в этом новом мире будет новая женщина, освобожденная от домостроевских пут, раскрепощенная, страшная для старого гибнущего мира. Но пока он не гибнет, он нацепил бант и кричит «Ура!». Он рад свалившейся на него свободе. Но он лишится ее, он сгинет и сдохнет. Но кроме нас этого никто не сделает, да, никто.
Груня понимала одно, что за этим «надо» стоит неслыханный, необъятный, жуткий перелом. Ее вдруг опять дрожь начала колотить. Но рвущийся из-под гнета новый источник жизни даже вопроса не ставил, зачем это надо. Он принимал это радостно, он жаждал действия, он уже чувствовал в себе силы для овладения Груниным «я», которое с безмолвной сосредоточенностью внимало бревногубому Рокову.
И из работницы вы станете властелином. Ведь вы работница.
Горничная я. У Загряжских, знаете?
Ну, как же не знать, как же не знать. Наследник дома во всех газетах прогремел. Полный кавалер и герой. Папаша думский деятель. Знаю я эту семейку, знаю. Вот как думаете, возможен переход князя-поручика на нашу сторону?
Кого? Ивана Григорьевича? Да что вы! Ой, Господи! Да он за царя кому хошь горло перегрызет, да хотя отцу родному его сиятельству.
Но ведь царя больше нет.
Нет, он за царя всегда воевать будет, пусть хоть и нет его, я так думаю.
Ну что ж, тем хуже для него. Как он живется там? Да, я даже не спросил, как вас зовут.
Груня. А как живу? Да хорошо живу. Одета, накормлена, 3 шубы у меня, хозяева ласковые.
Поднимите глаза, Груня, поднимите их высоко, и с этой высоты смотрите на мир. 3 шубы, хозяева ласковые, они хозяева ласковые, мы хозяева, Груня, мы. Вот это усните. Вы верующие?
Да, а как же?
Вот, Груня, вот что вам мешает. И, простите, не верю. Не верю в вашу веру, не верю.
Как не
верю? А вот так. Не проросло семечко-то, Груня. Это, как говорится, слава Богу, замечательно. Да, это он вам мешает. Бог всему виной, Груня.
Груня даже обернулась назад, будто Бог и вправду за ее спиной стоял.
Да, он стоит за вашей спиной и держит вас. Рванитесь, подставьте себя ветру революции, он унесет вас с этого никчемного поля, где торчат эти проросшие. Мы жатву сделаем, кровавую жатву, классовым революционным серпом.
Классовым революционным серпом. Это было совсем непонятно, но звучало красиво. Источник же новой жизни, нового видения был вообще в восторге. И еще целый час просидела Груня с бревногубым Роговым. Груня задумчиво кивнула. У дубовой двери стоял все тот же угрюмо-задумчивый солдат в той же позе. Проходя мимо, Груня бросила ему: «Стой, как поставили,
Чего разнюнился-то? И пошла, не оборачиваясь. Одолевали Груню думы. Медленно шла она домой. И ничего теперь вокруг не замечала, целиком погруженная в себя. Одолевали Груню думы. Медленно шла она домой. И ничего теперь не замечала вокруг, целиком погруженная в себя. Бурлила, варилась, булькала неведомое ранее. Жгли огневые чародейские слова бревногубого Рогова. Расхрабрившееся новое, удесятеренно усилившись, орала уже, наседала на Грунина «я» и примеривалась, как бы половчее полностью его оседлать. «Внемли же, что тебе говорят!» — гремело оно во весь голос. «И иди к ним! Там настоящая жизнь! Сейчас же ты прозябаешь! Вот оно! Настало и полетело время твое! Не упусти его! Только с ним ты начнешь жить! И эта жизнь даст такое упоение твоей душе, о котором словами не скажешь!» Ты на вершине революционного гребня, который навис над ветхим миром и непременно его сомнет. Ты летишь в революционном вихре, и ощущение полета в его могучих струях не дано описать человеческому языку. Это выше всего, вперед же, и никаких сомнений. Никогда не занимавшаяся кропотливой работой мысли, Груня не могла слышать всей четкости призывов разбушевавшегося нового. Но силу зова его она чувствовала, и суть выкриков его поняла. Она остановилась, и взгляд ее вдруг стал совсем по-иному задумчив. Она прислушивалась к тому старому в себе, что вело ее в жизни до сих пор, и едва расслышала все то, что было давно знакомо, что она девица, что предназначение ее Богом определено, хранение домашнего очага и рождение и воспитание детей, что не женское дело ввязываться в кровавую бойню, Богу противную, которую силы зла затеяли и куда ее Груню втягивают. Происходит страшное, безумное, богопротивное дело. Не иди против Бога. Да что тебе Бог? Вопил, заглушал бесновавшийся новый плод. Коли Бог против обновления, дарующего полнокровную жизнь, наслаждение счастьем действия, так отринь этого Бога. Что-то заговорило в ответ старое уложение, возражая этому надсадному крику, но Груня не стала слушать. Она тряхнула головой и быстро пошла домой. В своей комнате она, не зажигая света, села на кровать и, сложив руки на коленях, долго просидела так, воззрившись в темноту. Затем зажгла свечку, подошла к висевшей отдельно иконе нерукотворного Спаса, материн подарок, и осветила его лик. Икона была выписана великолепно, царственно и вместе с тем скорбно всепонимающий взгляд Христа был одновременно и отрешенным, и жгуче проникновенным. Лишенные страстности, добрые и взыскующие глаза его как бы говорили, взывали: «Ну что же ты, человек, одумайся, есть еще время,
Я тебе дал его, и я жду тебя. И вот мое царство, твое. И коль пришел ты ко мне, отложи попечение житейское, взгляни в мои глаза и подумай о вечности, от которой не уйти тебе, сколько бы ты ни бился рыбой об лед. И здесь все отобьешь, и вечность потеряешь в суете сует. И не упоение ждет тебя, а одно лишь томление духа. Искать сокровища, где одна ржа и воры, это значит из блевотины ключи вытаскивать от врат вечной погибели. «Ишь, как грозно смотрит!» — прошептала Груня. Она всегда чувствовала благоговейный трепет, когда всматривалась в глаза Спасителя. «Грозно-то грозно, а хоть даже и плюнуть ничего не будет!» Неожиданно раздалось вдруг из далекой глубины ее сознания. Вздрогнула Груня от такой шальной мысли яростного нового, но и только. Вот, оказывается, какие мысли могут возникнуть перед святым ликом. Еще утром был немыслим даже отдаленный намек на такое. На лик глядя, Груня ни мгновения не сомневалась, что тот, чьи глаза на нее так парализующе печально смотрят, есть на самом деле и действительно сейчас смотрит на нее. И вот он мешает ей. Он бьет ее по рукам. Он не дает ей решиться, не дает отдаться во власть зовущей стихии.
Он мешает становлению того нового в тебе, что сделает тебя человеком, а не горничной. Он сковал по рукам и ногам своими заповедями. Он хочет, чтобы ты погребла себя под головешками семейного очага, чтобы ты убоялась Феди, чтобы ты тихо рожала ему детей, таких же елейно-приторных, как он сам, чтобы ты ждала его, когда он, елейно улыбаясь, заявится домой, отторговав своей кожей или чем там, и чтобы это была твоя жизнь и ныне за ее границ.
Так вот нет же, не желаю. Я пойду с ними. Так я хочу. Груни показалось, что она выиграла поединок взглядов. Нечто надменное и презрительное мелькнуло в ее глазах. Уже потом, в те бравые времена, когда одно имя комиссара Груни наводило ужас на обывателей, вспоминала она иногда с презрительной гримассой о тех домостроевских евангельских пластах, что так долго были основанием ее жизни. Точнее, даже не вспоминалась, а так, налетала вдруг на мгновение и ничего, кроме ухмылки не вызывая, даже досады. Досада давно уже прошла. Как ничтожны оказались эти пласты, как легко сковырнулись. А ведь это труды стольких поколений ее рода, послушных рабов Божиих. И вот все на ней оборвалось. Она теперь уверена, что и в других эти пласты столь же ничтожны и не имеют никаких корней. И коли видела, в ком упорство, не сомневалась, что надо только нажать, и все сковырнется, как и у нее. И поскольку никаких сомнений в правильности нового взгляда на мир быть не могло, то любое неприятие его вызывало особую ненависть. И меры такой ненависти обывателю никогда не понять, не прочувствовать.
как к монашеству способны единицы на миллион, так и к такой ненависти. Если вера с горчичное зерно горы двигает, то ненависть такая способна отравить океан. Среди непринявших нового особое место занимал молодой князь Иван Григорьевич. Сама Груня даже и не копалась в себе, не искала, отчего это так. Оседлавшая теперь ее я только рычала, остервенела: это враг. Нечто мистическое, необъяснимое присутствовало в этой ненависти. Да, князь не сделал ей ничего плохого, наоборот, одно хорошее. Но он такой враг того, что она, комиссар Груня, хочет насадить в мире, что равного ему, пожалуй, не найти. Очень много думала Груня о молодом князе. С самого первого дня думала, когда взглядом с иконой единоборствовала. И оказалось, что Иван Григорьевич очень задержался в ее сознании, несмотря на редкое пребывание в доме. Сначала ее мысли занимал старый князь, бантастый деятель думы и борец против совдепа, против Бревногубова Рогова. Он стоял сначала на первом месте, заслонив с собой всех, в том числе и Ивана Григорьевича, и на него пришелся первый запал крепнущей ненависти. Но вскоре она поняла, что старому до молодого, как мопсу до волка. Старый князь ей всегда казался возвышающимся над всем земным из-за высокопарных фраз, постоянно сходивших с его уст. Вообще он был каким-то осанисто вдохновенным и казался недосягаемо умным. Иногда даже страшно Груни становилось, таким умным она его представляла. Князь же Иван Григорьевич был насквозь земным человеком, по-земному мыслит, не говорит о высоком или вообще почти не говорит. Но оказывается, что того земного, которое печется только о себе, ему вовсе не нужно. А нужен в незыблемости порядок, установленный Богом, тем самым Богом, что стоял главным препятствием революционному вихрю и ее Груниному броску в этот вихрь. Одновременно с пониманием этого и начала в ней развиваться та сверхненависть.
Не сразу до Феди дошло, что его Груня его избегает. Да и не мог он это заметить сразу, ибо целиком был занят своим патроном и благодетелем Пантелеем Егорычем Телятниковым. Тот вдруг впал в какую-то тяжелую, отрешенную задумчивость. Взгляд его стал рассеянным, беспокойным, временами даже диковатым, пугающим. Днями целыми сиднем сидел он на одном месте, делами не занимался и все повторял только. «Дожились, да без царя в голове! Стоит голова дворец, а во дворце нету царя. Вот тебе и раз! Был, да нету, — говорит. Теперь чернь горластая по дворцу лазит, будто черви. Вот и без царя в голове. Да как жить без царя-то в голове? Что глядишь на меня, Федюха? Даже у тебя свой царек в голове есть, а у всех у нас, у державы, и нету. А?» И отпускал голову, и дальше что-то бормотал про себя. Федя едва не плакал и не знал, что делать. Лечащий доктор Яков Карлович сказал, что это старческое, и, должно быть, пройдет, только не надо раздражать его внешними раздражителями, газетами там и прочим.
Да, Пантелей Егорыч, газет отродясь в руки не брали, а доктор и говорит: ну, это вообще всякими там разговорами, слухами. «Пантелей Егорыч, — говорит, — батюшка, выкиньте это из головы. Что это вдруг вы так восприняли? У вас дело немалое, и им занимаетесь. Подумаешь, жили при царе, поживем при республике. Яков Карлыч еще что-то говорил в этом же духе и призывал успокоиться и пить успокоительные и снотворные, им прописанные. И выкинуть из головы мысли, так нарушающие равновесие души. А Пантелей Егорыч глянул на доктора весьма враждебно. Удивление, скорбь и задумчивость отпечатались на его лице. И сказал, будто выдавил: «Все без царя в голове». Опустил голову на грудь, и глаза его вовсе обезжизнили. Оставшийся же с Пантелеем Егорычем Федя был очень огорчен визитом доктора. Как бы его благодетель и вправду умом не повредился. «Эва, как смотрит! Это ж душа разрывается, как смотрит!» Все, что касалось Пантелея Егорыча, Федя принимал болезненно, близко к сердцу. Наблюдательный Пантелей Егорыч видел его искреннюю привязанность и бесхитростность и приблизил его к себе, несмотря на то, что знакомым приказчиком Федя казался странным и вызывал у них насмешливое недоумение и даже раздражение. Собственно, серьезно к Феде относились только Пантелей Егорыч да духовник Федин, отец Клавдий. Да, пожалуй, что и Груня, раз была официально объявлена его невестой. Он совершенно не понимал шуток и не умел шутить сам. К окружающему миру относился настолько серьезно, что был уверен, будто и мир относится к нему так же. Однажды, когда, как это, что потом, Грунюшка, совсем встал в тупик Федя.
«Твое приказчиковое бытие — вот начало, а люблю твое, оно вторично от твоего бытия. Ну, идем, что ли, к твоему Клавдию?» Храм был полупустой. Служба уже давно кончилась. Последние задержавшиеся прихожане прикладывались к иконам и, крестясь, выходили.
Отец Клавдий увидел вошедших Грудью и Федю и неторопливым, степенным шагом направился к ним.
Груня стояла около сводчатой колонны, на которой висела большая икона «Всех скорбящих радость». Она прицепила с новым своим давящим взглядом к глазам Богородицы и будто не замечала подошедшего отца Клавдия, так и стояла, не шевелясь и не отводя глаз от иконы.
В радиоспектакле по книге Николая Блохина «Глубь трясина» глава Жоржена Аграфена роли исполняли Аграфена Ирина Ермолова, Рогов, народный артист России Вячеслав Кирилличев, Федя Дмитрий Бабушкин. Продолжение следует. Всего вам доброго. Храни вас Бог.